Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Господь есть Дух». В первой части мы закончили на том, что Божий народ Израиль сейчас мертвый, но Господь Иисус оживит их. Прообразно мы это видим в пророке Иезекииле 37, в стихах с 8 по 10. Я зачитаю еще раз этот текст. «И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище». В этом сообщении мы прообразно видим факт собирания Божьего народа Израиля в общем из всех народов мира сего, и в частности собирание остатка Израиля в настоящее время, о чем читаем в Матфея 24, стих 31. «И пошлет ангелов своих с трубою громкогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». В Иезекииле 37 мы прообразно видим, как сегодня духовно мертвый Израиль исполняется духом и оживает. Израиль был когда-то жив, затем духовно умер, а теперь в 70-ю седьмину Господь Иисус, его этот остаток в 144 тысячи душ, снова оживит. Время, в которое Израиль практически снова будет оживлен, написано во втором послании Коринфянам 3:16. Но когда обращаются, то есть израильтяне, к Господу, тогда это покрывало снимается. И когда этот остаток Израиля в 70-ю седьмину обратится к Господу Иисусу, то в конце первой половины этой годонедели Бог ответит на их обращение излиянием Божьего Духа согласно пророка Иоэля 2:28. «И будет после того: излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Именно в отношении этого места Писания говорит стих 17 нашего главного текста: «Господь есть Дух». Это значит, что Израиль находится в рабстве сначала через закон, затем через идолопоклонство, затем он попал в рабство среди язычников, которое и сегодня еще продолжается. А в рассматриваемой нами ситуации перед излиянием Божьего Духа Израиль находится или будет находиться в самом злейшем рабстве Антихриста. А когда Бог изольет свой дух, то Израиль приобретет свободу. При преследовании Антихристом остатка Израиля Господь Иисус расколет Елеонскую гору на протяжении примерно 52 километров. В этой расколотой Елеонской горе Господь Иисус спрячет остаток в соответствии с сообщением в Захарии 14, стихи 4 и 5. «И станут ноги его», то есть Иисуса, «но только в духе, в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу, и вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила, и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии царя Иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые с ним». Во время пребывания остатка Израиля во второй половине 70-й седьмины в расколотой Елеонской горе он будет иметь глубокое общение с Господом Иисусом, а вне этой горы будет бушевать суд над погибшим миром. По окончанию 70-й седьмины Господь Иисус выведет остаток Израиля из расколотой Елеонской горы и введет его в тысячелетнее царство. Это есть то время, в которое, согласно посланию Римлянам 8:21, и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. В тысячелетнем царстве мы видим продолжение райской жизни в Эдеме в начале истории человечества, о котором читаем в Бытие 2, стих 8. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Бог не позволит, чтобы кто-либо или что-то могло помешать исполнить его замысел. Сатана будет на тысячу лет связан. Поэтому, в соответствии с Откровением 21, стих 4, для Израиля не будет ни смерти, ни плача, ни боли, ни вопля, ни болезни. Читаю этот стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Все то, что перечисляется в этом стихе, имело место во время суда, до ввода Израиля в тысячелетнее царство. Все это ограничивало или полностью отнимало свободу. Вследствие излияния Божьего Духа в их сердцах будет записан Божий закон. Поэтому познания Израиля будут так велики, как воды наполняют море, о чем читаем в пророке Аввакуме 2, стих 14. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Это значит, что их познания будут очень глубокими и без всякого зазора. Вы можете поехать на море и посмотреть, обнаружите ли вы там хотя бы один зазор, одну пустоту, чтобы вы могли увидеть дно моря. Это значит, что познания Израиля о Боге в тысячелетнем царстве будут без пробелов, очень глубокими. Выше я уже в пророке Иеремии 31 стих 34 этот фактор отметил. Это состояние Израиля вызывает свободу. До этого момента мы в кратких чертах рассмотрели наши отношения к Израилю. И для нас, детей Божьих, этот стих имеет после Израиля вторичное, но полное значение и глубокое отношение. Кто мог бы утверждать, что Господь Иисус и Его Дух не живет среди нас? В духе Он находится среди нас, как Он обещал в Матфея 28, стих 20, «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века». А теперь зададим себе очень важный вопрос. Как совмещается то, о чем говорит наш главный текст, что Господь есть Дух? Ведь мы знаем, что Святой Дух и Господь Иисус являются двумя различными личностями в триединстве. В отношении Израиля Божий Дух будет излит, чтобы привести Божий народ к свободе. а в отношении рожденных свыше людей во время благодати Святой Дух приводит нас к свободе во Христе. И как теперь в свете этих истин следует понимать сообщение, что Господь есть Дух, Святой Дух, как и Божий Дух, находятся в таком глубоком согласовании и единстве существа, что личность и функция в нашем положении полностью показаны в Господе Иисусе. Из-за абсолютного послушания Иисуса Отцу Небесный Отец все передал Своему Сыну. Точно так Писание говорит и в Галатах 4 стих 6 о Духе Сына. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Господь есть Дух. Хотя совершенно ясно, что речь в этом стихе идет о Святом Духе, который есть Дух усыновления, который в соответствии с посланием Римлянам 8:15 взывает, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываете «Ава, Отче». Как видим, в этом случае Святой Дух настолько подчинен Сыну, что сам Господь Иисус является Духом. Мы знаем также, что Святой Дух имеет задание возвеличить Сына, поэтому Святой Дух полностью отступает собственной персоной на задний план. Точно так, параллельно, мы наблюдаем проявление Божьего Духа по отношению к Израилю, где Божий Дух совершенно возвеличивает Сына на основании Его жертвы. Еще раз зададим себе вопрос, почему апостол Павел говорит в стихе 17 нашего главного текста о свободе в Духе Господнем? Для этого мы должны обратиться к Моисею. Моисею, лицо которого светилось, когда он сошел с горы и нес в своих руках скрижали закона, недоставало свободы, чтобы оставить свое лицо открытым. Об этом мы читаем в нашей главе 3. Это были вторые скрижали, которые Моисей принес с горы Синая в своих руках. В соответствии с исходом 34:29 эти скрижали указывали на второй завет. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. При получении от Господа Иисуса первых скрижалей лицо Моисея не светилось, потому что первый завет принес смерть. По этой причине не было основания для свечения. А теперь лицо Моисея светится, и он покрывает его. Закон был славен, но вызывал у Израиля страх. В соответствии с исходом 34 стих 30 израильтяне боялись, и увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лица его сияет, и боялись подойти к нему. Страх отталкивает, но не притягивает, поэтому ради израильтян Моисей покрыл свое лицо. Когда Моисей говорил с Господом, то он открывал свое лицо. Павел, апостол по Божьей воле, учитель и апостол язычников, принес коринфянам и нам учение Нового Завета. Он был избранным сосудом Господа Иисуса. Моисей был в этой роли для закона, а Павел для Евангелия благодати. Поэтому мы имеем здесь это противопоставление. Так как слава Евангелия не кончается, то Павел объясняет в стихах 12 и 13, что он не делает, как Моисей, не полагает на Евангелие покрывало. 2 Коринфянам 3, стихи 12-13. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Моисей сделал это, потому что он знал, что закон пройдет. Но Павел не полагает покрывало на Евангелие, чтобы не случилось то, о чем он затем говорит во втором послании к Коринфянам, 4 стих 3. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Поэтому Павел не полагает покрывало на Евангелие, а как апостол язычников с дерзновением исполняет свое служение, как читаем в Деяниях апостолов 20, стих 24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей». Это задание Павел получил непосредственно от Господа Иисуса, как читаем в Деяниях апостолов 26, в стихах 17 и 18. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». И во втором послании к Коринфянам 3, в стихах 12 и 13, Павел защищает свое апостольское служение. Альбрехт переводит в своей Библии стих 12 в этом отношении еще точнее. Он говорит: «В этой надежде на постоянство славы нашего служения мы говорим свободно и открыто». Хорошо Альбрехт перевел этот стих, не правда ли? Именно об этом идет речь. В стихе 12 Павел говорит о своем служении. «Мы, дети Божьи, имеем славное служение, потому что на нашем служении по отношению к Евангелию не лежит покрывало». Павел имел не только Дух Господа Иисуса, но и жил в этом Духе. Поэтому он говорит по отношению к своей апостольской должности, над которой ставили вопрос: «Где Дух Господень, там свобода». Наш стих 17. Среди богато одаренных дарами благодати коринфян Святой Дух не мог по-настоящему стать действенным. Не доставало свободы апостолам. Образно говоря, Павлу хотели, как и Моисею, возложить покрывало на лицо. Поэтому наш стих является нежным увещеванием коринфян, чтобы они признали апостола, чтобы Святой Дух мог их привести к свободе. И сегодня многие верующие ссылаются на свои дары, на свое подтверждение и свидетельство, и на основании всего этого оправдывает все свои действия, не познавая при этом, что, несмотря на это, они во многих других пунктах могут, как и коринфяне, спорить или сражаться против Господа Иисуса, и у некоторых других верующих очень быстро отрицают и оспаривают сегодня полномочия и служение по заданию Господа Иисуса. Даже такое выражение «он неясно стоит перед Господом Иисусом» или «в Слово Божьем» является опасным делом. Мы должны воздерживаться от таких высказываний и не разрушать свидетельства других. Настоящую свободу в собрании мы видим в том, если его члены с благодарностью и без зависти признают между собой дары и служение, задание и положение. Это является свободой. Все остальное является ограничением свободы Духа, ибо Дух Божий действует в каждом брате-сестре, как и во мне. Если мы это поставим под сомнение, то это значит ограничить свободу Божьего Духа и выступать против Бога. В конечном счете покрывало Моисея будет тогда и в собрании применено и наложено на некоторых его членов. Тогда не стоит удивляться, если в собраниях Евангелие для погибших закрыто, и никто больше не приходит к вере, ибо в таких действиях, в которых свобода отдельных членов ограничивается, в той же мере будет и Евангелие закрыто. Собрание не является местом самопредставления, не является областью компетенции для духа партийности и самовозвышения. Иногда мы имеем впечатление, что каждый, который ничего в этом мире не достиг и там не получил признания, пытается успешно этого добиться в церкви Иисуса. Собрание является местом сборищ для многих, которые ведут бессмысленную, маловажную жизнь, а затем плотским образом ищут компенсацию. Но собрание дано нам не для этого. Речь идет не о том, чтобы в собрании стать великим, но речь идет лишь о том, чтобы вместе с собранием расти. Поэтому в собрании необходимо смирение. Если служение и дары всех членов собрания не действуют гармонично вместе, но скрыто направлены друг против друга, как принято среди мирских людей или при спортивных соревнованиях, где в конце победителем остается только один, то это противобожественно. Но и в мире не всегда можно радоваться своей победе, потому что для достижения таких побед люди часто разрушают свою основу жизни, а также и других. Точно так обстоит дело и в собраниях, если на основании такого поведения разрушают основу жизни. К сожалению, в верующих имеется еще много этого мирского воззрения. Дети Божьи ставят просто свои мысли и понимание наравне с Божьей волей, но никогда при этом не познали в себе движущую силу плоти. Этот факт является огромной проблемой. Некоторые верующие подтверждают и оправдывают при этом свое поведение даже определенными местами Писания. Но тем не менее, это голос плоти. Это очень низко, потому что это скрытая, завуалированная ложь, скрытое высокомерие. Но сердцеведец Господь Иисус видит это, и мы должны духовными глазами это видеть. Через молитву мы должны получить свет и познать, не поступаем ли и мы точно так же. В соответствии с этим словом, свободой является поэтому действенность служений и даров всех членов собрания в соответствии с Божьими мыслями, потому что Святой Дух никогда не стоит у себя на пути и не делает себе помех. У него нет необходимости убирать других в сторону, чтобы следующий мог лучше проявиться. Такого никогда не бывает. В последнем пункте нашей темы коротко рассмотрим свободу каждого отдельного члена собрания по отношению к Господу Иисусу. Перед этим мы рассмотрели свободу каждого отдельного члена по отношению к собранию. Через Иисуса Христа мы свободны от проклятия закона и смерти. Нашим старым элементом жизни была связанность с грехом. Нет большего отсутствия свободы и рабства, чем связанность и знание греха, всей душой его ненавидеть и тем не менее быть вынужденным этот грех совершать и видеть разрушающие действия этого греха на себе, и все это постоянно делать против собственной воли, делать то, что меня разрушает. Об этом и Господь Иисус говорит в Иоанна 8:34. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Таков природный человек. Затем в стихе 36 Иисус говорит о Сыне, то есть о Себе, который освобождает. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. В основе свобода каждого искупленного прекрасна. Охождение в свободе лишь тогда осуществится, если в соответствии со вторым посланием Коринфянам 3:18 предстаем перед Богом с открытым лицом, это значит во всей свободе на основании прощения грехов. Кто имеет вину, тот всегда будет скрывать свое лицо перед Господом Иисусом. О Каине читаем в Бытие 4:5. «А на Каина и на дар его Бог не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его». Мы должны Господу Иисусу наше лицо открывать, чтобы Он все видел. И если мы не можем поднять наше лицо Господу Иисусу, как Каин, то что-то в нашем хождении ненормально. Тогда возможно, что имеются еще грехи. А если вопрос с грехами улажен, то возможно, что отсутствует необходимая свобода. Что мешает нам смотреть Господу Иисусу в лицо и открывать перед Ним наше лицо? Мы Его, то есть наше лицо, не потеряем, но Господь Иисус даст нам его. Свобода входит в нас на основании процесса преобразования в образ Господа Иисуса. Мы будем преображены в том, что мы постоянно смотрим на Господа Иисуса, рассматриваем Его, как читаем в послании Евреям 3:1. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Евреям 12:3. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помыслите, размышляйте об Иисусе. Слава закона вызывала у виновных обличение и страх. Но Божья благодать является притягательной и никогда не возбуждает страх по отношению к виновному. Благодать является чем-то приглашающим. Поэтому мы приглашаем погибших грешников к Иисусу. Если бы мы должны евангелизировать людей с помощью закона Моисея, то это было бы что-то ужасное. Вы только представьте себе эту весть для погибших грешников. Но Божья милость является для виновных притягательной. Если мы смотрим или рассматриваем Иисуса, то Святой Дух преобразует нас в Его образ. Мы получаем на себе оттиск того, чем мы занимаемся. По этому поводу хочу вам сказать, что лично я уже несколько раз встречал в Германии владельцев собак, которые поразительным образом были похожи на своих собак. И чем дольше они этих собак имеют, тем большую схожесть можно между ними наблюдать. Точно так выглядит и дело с телевизором. Хотя в этом случае головы людей не становятся квадратными, но образ мышления людей, которые большую часть своей жизни проводят за телевизором, носит отпечаток телевизионной информации. Кто может против этих передач сопротивляться и все сортировать? Это совершенно просто. Чем мы занимаемся, отпечаток того мы и носим. То, на что мы смотрим, в соответствии с этим мы принимаем и решение. Изменение в то, что мы смотрим, будь это мир сей или Христос, совершаются в соответствии с духовными закономерностями. Я могу принять решение, но если я когда-то это решение принял и этим путем иду, тогда то, на что я смотрел, действует во мне. И в этом заключается свобода наших решений, которые Бог нам дал. Свободу во Христе мы достигнем не на основании борьбы против нашего греха, против нашего греховного существа или грехов, но только на основании изменения нашего существа в образ Христа. Но мы всегда делаем наоборот. Мы постоянно пытаемся обрезать ветки, которые из нас вырастают, вместо того, чтобы взяться за корень. Изменение нашего существа в его образ есть то, что Писание рисует перед нашими глазами. Хотя в этом случае грех еще здесь, греховная натура еще остается, но Христос живет в нас, и Он, но не мы. Он держит наши грехи в смерти через свою победу, но не мы. Многие дети Божьи пытаются, тем не менее, это сами достичь, но при этом чаще всего терпят крушение. Я никогда не могу овладеть собою и моими грехами, ни одним из моих грехов, даже самым малым. Поэтому только Христос может это сделать. И если Иисус Христос в нас это делает, тогда мы свободны от всякой гордости и высокомерия, потому что мы знаем, что мы сами это вообще не можем. Мы не в состоянии это сделать. В этом заключается тайна смотреть и рассматривать Христа, помышлять о Нем. Только Он может наши грехи держать в смерти. Смотреть на Иисуса является вообще ядром исцеления. Именно такое исцеление или освящение является истинным, практическим исцелением. Смотреть на Христа, преобразовываться в Его существо. Не тратить пустое время на занятия собою, но только им заниматься. Тот, кто пытается своими силами достичь исцеления путем напряжения и путем соблюдения дисциплины, должен при этом постоянно становиться более жалким или самоправедней, потому что постоянно рассматривает при этом себя и других и сравнивает. Один становится в собрании жалким, а другой самоправедным до лопанья. Поэтому будем смотреть на Иисуса и Его святость, на Его существо. Если вы это будете делать, то Писание говорит, ты будешь расти в благодати и в познании. Будем внимательны. Ты будешь расти в благодати и в познании, не в благодати и в знании. Ибо познанием является лишь то, что я в моей жизни осуществляю. Если мое знание даже совпадает с Писанием, то оно, тем не менее, может быть направлено против Господа Иисуса. Славу Иисуса мы видим через Слово Божье. Исцеление или освящение не является упущением грехов. Грех потеряет свою притягательную силу, свою власть в той мере, насколько наше мышление становится мышлением Иисуса. Образ мышления Иисуса изменяет наше существо так, что грехи потеряют свою власть. Изменение в образ Иисуса не является привилегией для таких, которые имеют большой разум или большие познания, но таких, которые действительно хотят истинными стать. Во всяком случае, наше изменение в образ Иисуса стоит этой цены. Я думаю, незначительное число верующих до основания стали истинными. Этот факт я и на себе обнаружил, и вынужден в этом вопросе вести борьбу, потому что именно в этом заключается весь секрет изменения. И если мы пойдем именно этим путем, то там больше не будет препятствия, ибо где Дух Господень, там свобода. Аминь.